Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И работаем в новом формате, в формате более-менее удаленном. Основные наши гости и эксперты будут по скайпу, будем выводиться. И несмотря на то, что главной мировой новостью является коронавирус, мы хотим обсудить ту вещь, которая произошла 2 недели тому назад, и которая по-прежнему, я считаю, является очень важной для морального климата, для социальных транзакций современного человечества. Приговор Харви Вайнштейну 11 марта. 23 года 67-летнему продюсеру, обвиненному в сексуальных домогательствах. Фактически для него это означает пожизненное заключение, особенно учитывая, что сейчас в тюрьме он подцепил коронавирус. При этом основано оно было на заключении жюри присяжных, которые не имели никаких доказательств, а имели только свидетельства пострадавших от него женщин на протяжении последних 20 лет. Справедлив ли и суров ли этот приговор? Было ли это юридическое или было это политическое решение? И как дело Харви Вайнштейна изменит мир? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
11 марта суд приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам заключения. Фактически, этот срок для 67-летнего Вайнштейна станет пожизненным. Более того, недавно стало известно, что у знаменитости обнаружили коронавирус. Известного продюсера признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении 2 женщин – актрисы, чье имя не называется, и бывшей помощницы. В США это дело вызвало небывалый скандал, который обсуждал весь мир. Среди тех, кто обвинял продюсера, а это около 80 женщин, были известные актрисы, такие как, например, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. В России термин «харассмент» не прижился. Проблему принято считать надуманной и незначительной. В 2018 году депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах обвинили сразу несколько журналисток думского пула. Спикер Вячеслав Володин тогда сказал: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». Большинство депутатов, в том числе женщин, заявили о своей поддержке Слуцкого. После громких обвинений продюсера во всем мире начались флешмобы, кампании с хэштегом #MeToo и «Я не боюсь сказать» против сексуальных домогательств. Однако многие считают приговор Харви Вайнштейну показательным и чрезмерно суровым, в том числе и в России, где харассмент пока не воспринимается всерьез.
У нас в гостях сегодня Алексей Федяров, руководитель юридического департамента «Руси сидящей». На безопасном удалении у нас social distancing работает. Между нами, я думаю, 2 метра. Имеется. По меньшей мере, есть безопасные. И по скайпу с нами Алена Попова, юристка, соосновательница серии сети взаимопомощи женщин «Ты не одна». Добрый день, Алена. Здрасте. Ну, давайте сначала обсудим приговор Вайнштейну и затем уже более широкие его импликации, его последствия для нашего юридического и социального бытования. Алексей, по-вашему, приговор этот юридический или политический? Здесь можно отделить одно от другого? Чисто юридическая чистота у вас вызывает сомнения?
Нет, не вызывает. Не вызывает. Мы должны понимать, что, оценивая этот приговор, нам нужно исходить из права и правоприменения американского. Ну, в данном случае штата Нью-Йорк. Да, в Америке именно такое преступление, в котором он признан, это изнасилование первой степени, оно карается так. Карается сроком до 25 лет. Хорошо, это плохо, это соответствует это представлениям наших соотечественников, поющих по панегирики нашей системе, либо не соответствует их представлениям. Это не важно. Важно то, что там такой закон. Его признали виновным в том, за что грозит наказание до 25 лет лишения свободы. И в итоге родился этот приговор. Если говорить о второй части разделения, политическое это дело или юридическое, у вас в обводном сюжете было сказано о том, что около 80 женщин говорили о том, что он совершал в отношении них какие-то действия, которые могли ими квалифицироваться как преследование, либо впрямую квалифицировались как преследование. Тем не менее, вменили это всего 5 эпизодов. Из этих 5 эпизодов, которые дошли до суда, остались всего 2. Как мы можем говорить о политическом давлении? Вы представьте себе ситуацию, что в России, например, человеку вменяется 5 эпизодов, и судья, у нас бы это был судья, у нас это был бы не суд присяжных, из 5 по 3 его оправдывает. И если бы это было политическое дело, невозможно представить себе, абсолютно невозможно. Все 5 бы остались. Здесь суд разобрался, рассмотрел и вынес, суд присяжные вынесли такой вердикт. Да, понимаю, что с одной стороны была колоссальная эмоциональная составляющая, что несколько десятков женщин, почти 100 женщин говорили, я думаю, что обоснованно. Я не думаю, что там какая-то значительная часть из них что-то привирала. Может быть, такое и было, какое-то там в небольших каких-то, не знаю, там масштабах, но факт в том, что это есть, люди говорят об этом. Факт в том, что это все проверялось. Ведь статья вышла первая с интервью Эшли Джад, насколько я помню, в 2017
году.
А арест произошел только в мае 2018 года. И все это время же тоже разбирались и смотрели.
То есть критерии, по-вашему, на ваш юридический взгляд, критерии добросовестности при... Здесь меня вот что смущает, что нету прямых доказательств, что многие пишут, что все основано на свидетельствах, да, что нету криминалистики судебной, да, нету следов спермы, нету следов насилия, нет этих порванных одежд, анализа ДНК. Все основано на словесных обвинениях.
Я сразу предвосхищу доводы тех, кто будет говорить, что...
Я здесь уточню, да, что я скорее здесь как такой адвокат дьявола выступаю, мне просто...
Я понимаю, о чем вы говорите. Я предвосхищу доводы тех, которые будут говорить, что вот посмотрите, как судят там. В нашем процессе тоже часто и в последнее время намного чаще, чем это было, скажем, лет 10 назад, приговоры по изнасилованиям и по сексуальным действиям насильственного характера вступают в силу и имеют место... без каких-либо материальных признаков по делам нескольких лет назад, то есть по старым делам, делам прошлых лет.
А какой максимальный срок давности по изнасилованию вот на вашей практике?
Максимальный срок, когда привлекали?
Да.
Ну, скажем, в 2018 году ко мне обращался человек, которого привлекали за эпизод 2014 года, и да, и он осужден сейчас. Он осужден. Я не буду вдаваться в частоту доказаний по тому делу. Но здесь я бы хотел отметить, что я очень-очень сомневаюсь, что вот именно в этом эпизоде, за который он получил 23 года, я очень сомневаюсь, что именно по нему нет каких-то доказательств, кроме пояснений и показаний. Все-таки это отель. Все-таки это есть камеры видеосвязи,
да,
показания тех, кто, персонала отеля. Я думаю, что комплекс косвенных доказательств был достаточен у обвинения для того, чтобы убедить присяжных. Ведь по трем эпизодам оказалось комплекса недостаточно.
Ну да, то есть добросовестность была, вот эта due diligence была соблюдена. Алена, вас хочу спросить, как вы относитесь к этому приговору? Ваше чувство справедливости в данном случае вознаграждено? Вы считаете его справедливым и соразмерным содеянному им?
Да, я считаю абсолютно соразмерным, я считаю абсолютно законным приговор, я считаю абсолютно обоснованным приговор, я очень вполне уверена, что там достаточно доказательств. Что касается, например, слов жертв, то тоже надо понимать, что в Российской Федерации по делам об изнасиловании также слово жертвы идет против слова, например, насильника, если преступление совершено давно, и существует куча экспертиз, которые подтверждают или могут подтвердить о том, что изнасилование было или действия сексуального характера были. Поэтому нельзя сказать, что доказательств не было по делу Вайнштейна. Но что очень важно, это очень хороший сигнал. Это сигнал всем людям, которые молчат и терпят. Это ведь не только женщины. Изнасилование – это только в Российской Федерации. Изнасилованное по статье об изнасиловании может быть только женщина. А так-то вообще подвергаться сексуальным изнасилованию могут люди разного пола. И, конечно, сейчас эти люди в мире в основном молчали. Из-за того, что приговор таков, многие люди, жертвы, поймут, что они могут говорить, что на их стороне закон, и что наконец-то перевесил закон ресурсы. Обычно все наоборот происходит. Влияние перевешивает любой закон, даже в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, да, я считаю это очень справедливо. И да, я полностью поддерживаю Алексея в том, что я уверена, там достаточно было доказательств, и это дело не политическое. То, что вокруг этого дела было очень много политики, то, что вокруг этого дела было очень много важных, значимых заявлений о защите жертв насилия. Это супер важно, очень важно. Но я уверена, что не это повлияло на такой приговор, а на такой приговор повлияли доказательства и закон.
Вы считаете, дальше пойдут следующие дела подобного рода? Да. Открывается здесь некий, так сказать, ящик, ну не Пандоры, а ящик возмездия, что, так сказать, начнут подниматься случаи там 5, 10, 15-летней давности?
Да, я считаю, что это правильно. Здесь нет никакого ящика Пандоры, и я бы не употребляла слово «возмездие». Здесь есть законное наказание за незаконные действия. Если, например, человек был изнасилован 10 лет назад, И сейчас этот человек осознал, что наконец-то у него, у нее появились силы бороться за свои права. Это не отменяет того, что 10 лет назад это было изнасилование, то есть покушение на половую свободу гражданина. Поэтому, конечно, я считаю очень правильно, вообще я считаю очень правильно, когда люди объединяются и идут в суд. Я вообще считаю, что очень здорово, что есть это дело Вайнштейна, и очень не здорово, что в нашей стране до сих пор председателем комитета по международным делам является Леонид Слуцкий, который еще умудряется подписывать документы о том, какие делегации из Государственной Думы должны ездить и учить бороться за права женщин, значит, весь мир на международные площадки. Безусловно, наш уголовный кодекс тоже надо менять, вот эту совершенно ужасную 133-ю статью, отвратительную, которая звучит как понуждение к действиям сексуального характера лица, находящегося в заведомо подчиненном положении, зависимом положении, а дальше идет путем шантажа, уничтожения имущества, то есть мало, что он тебя полапал, надо еще, чтобы он у тебя украл телефон, разбил его о стену, и чтобы он тебя еще шантажировал, да тебе еще надо все это доказать. Но это же ужасно. Поэтому если бы это дело Вайнштейна отразилось на российской практике, было совершенно бы замечательно. Вопрос только в том, что, видимо, в американской практике это отразится на защите жертв насилия, а в российской практике сейчас выйдет опять, значит, Слуцкий в белом плаще и скажет: «Та-дам! Значит, давайте я здесь в белом плаще стою против злобных западных влияний, откроется ящик Пандоры, и все начнут требовать возмездия, эти безумные женщины, поэтому давайте защитим наш уголовный кодекс от каких-нибудь изменений и не будем защищать жертв насилия». Примерно так я себе это вижу.
Алексею как раз вопрос. Как вы считаете, это может иметь какое-то влияние на российскую юридическую практику? Или наоборот, это дает аргументы вот этим вот ультраконсерваторам, которые скажут: «Ага, смотрите, как у них».
Абсолютно незамеченным, я думаю, для практики пройдет. Консерваторы, конечно, да, покричат, но я уверен, что никто из них в детали дела, как мы с Аленой, вникать не будет. Абсолютно не будет. Я с Аленой совершенно согласен. У таких дел вообще не должно быть сроков давности. Абсолютно не должно быть. Другое дело, все заявляющие об этом должны понимать, что какой-то порог доказывания есть.
Секунду, а сейчас есть срок давности, вот то, что вы сказали?
Ну, сроки давности по всем преступлениям есть, конечно, конечно.
По всем абсолютно, по этим статьям тоже, сколько, 5 лет?
Нет, почему же, ну, здесь будет зависеть от части статьи, то есть там первая часть же вообще, там, насколько я помню, до 4 лет лишения свободы, то есть она вот просто простое изнасилование. Ну, в принципе, в американском кодексе тоже простое изнасилование, оно тоже до 4 лет, насколько я помню, лишения свободы. Здесь мы похожи, но мы не похожи абсолютно по верхним пределам. В Америке традиционно само по себе изнасилование карается так же жестко, как и убийство. И, например, за изнасилование хищническое, которому его не смогли признать виновным, он мог получить и пожизненное лишение свободы, чего у нас нет. У нас изнасилование и вообще преступление против личности у нас традиционно оцениваются намного более лояльно, гуманно, чем преступление, скажем,
против государства.
Против государства там. Либо, ну, сейчас пошла волна по этим, по наркотикам, мы с вами об этом уже говорили как-то. Вот. И, ну, возьмите, ну, вот, скажем, вот параллельно два дела. Здесь у нас Вайнштейн, Харви Вайнштейн, а у нас историк Соколов. Вайнштейн получил 23 года за один эпизод изнасилования, и второй эпизодик там у него еще тоже был, но не такой жесткий, не такой тяжелый. А что получит Соколов? Он и 15 лет не получит. Дай бог, если 10.
Я читал, ваш там около 9 лет получается.
Да, если суд учтет активное способствование, может не учесть, но тогда все равно где-то ориентирован 10 плюс-минус копеечек
туда-сюда. И до 2/3.
2/3, конечно.
То есть, условно, через 6 лет Соколов может выйти на свободу, а учитывая, что он год в СИЗО уже...
Или СИЗО там будет день за день, потому что строгий будет режим у него. Но я абсолютно как реалистичный сценарий рассматриваю то, что через 6 лет он будет на свободе. Абсолютно реалистично. Потому что, ну, я знаю практику по приговорам по убийствам. Это так и происходит.
Алена, а в России вообще есть какая-то юридическая практика по харассменту? Не по изнасилованию, а именно по харассменту?
Да, есть прекрасная практика. Дело, например, Любови Герасимовой. Она бывшая полицейская, живет она в Челябинской области, многодетная мама она. Работала она в отделе полиции в одном, где ее домогался начальствующий субъект, который на тот момент был подполковником. Значит, Люба написала огромное количество обращений в ГУ, МВД, РФ. Ей ответили: простите, вас не устраивают условия труда, Любовь? Вам там как-то много часов перерабатывать приходится? Она говорит: да нет, послушайте, там такой фолиант, этой бумаг. Меня домогается начальник при свидетелях. То есть это он распускает руки, он делает непристойные предложения. Просто не могу в такой обстановке работать. Ей отвечает ГУ, МВД: так, а что же вас тогда не устраивает? Может быть, у вас стол не убран? Может быть, что-то еще? Например, например, такая переписка. Значит, Любовь пошла, обратилась в средства массовой информации. О ней очень многие люди написали. Она вообще совершенно замечательный человек. Она очень душевная, она еще и очень пробивная и очень любила свою работу. Сейчас она стоит на бирже труда. Еще раз, она многодетная мама, и ей надо обеспечивать детей. И это, конечно, выдающийся кошмар. Человек теперь полковник. И дальше посмотрите, что произошло. Против нее... Да, она одна. Против нее МВД подали в суд о защите чести и достоинства и деловой репутации. И вот я с ней разговаривала несколько недель назад, и она говорила, я вот буду знакомиться с материалами дела, но, похоже, говорит, суд встанет на сторону МВД. То есть вот какая практика. Значит, женщина 3,5 года борется для того, чтобы доказать, что были сексуальные домогательства, куча свидетелей. Она действительно очень... Вы бы читали эту переписку ее, то есть эти официальные обращения, полностью собраны все доказательства. А дальше МВД идет в суд и фактически выигрывает суд. Вот какая практика. Есть еще куча дел. Есть дело в Мурманске прекрасное, когда женщину домогался тоже начальник госучреждения, ее уволил, причем по статье, специально спровоцировав ее опоздание. Ей пришлось доказывать, на нее в суде орал прокурор. И выиграли это дело, только она и ее адвокат, прекрасная совершенно Ксения Михельниченко, выиграли они это только в апелляционной инстанции. Но и этих дел куча, и в России отвратительная практика. То есть всегда практически правосудие встает на сторону домогателя. И закон встает на сторону домогателя. Пожалуйста, нечего здесь далеко ходить. Вот вы показывали прекраснейшего совершенно Леонида Слуцкого, который до сих пор, я руки не распускаю, но если так чуть-чуть.
О Слуцком мы еще поговорим позже, а вот из знаковых дел последнего времени дело сестер Хачатурян. Что сейчас там происходит, насколько оно может изменить практику?
Дело сестер Хачатурян, я думаю, сейчас будет очень-очень зависеть от того, какую позицию займет новый генеральный прокурор, потому что все-таки это выходец из Следственного комитета, который фактически последние годы, ну, если не руководил, то очень был близок к тому, в самой структуре Следственного комитета. Да, решение пока половинчатое принято, да, дело возвращено. Я абсолютно убежден, что здесь нужно говорить о необходимой обороне. Все доводы тех, кто встает на ту сторону, что они могли куда-то там обратиться и каким-то образом еще решить этот вопрос, несмотря на всю тяжесть и вот, кровавую жестокость этого преступления, не кажутся мне убедительными. Не кажутся. Возможно, это в силу моего следственного опыта. Я знаю, как происходят эти убийства, как к ним готовятся. Я знаю, как людей... истязают годами, мучают, и как они потом в итоге решаются на это все. Я уверен, что девушки не видели другого выхода. Другое дело, как сейчас выстроит отношения Следственный комитет с генеральным прокурором именно по этому делу. Я думаю, Следственный комитет будет добиваться того, чтобы это дело ушло в суд.
Ну, то есть здесь все-таки такая более бюрократическая история, да, межведомственная история, скорее, чем, так сказать, объективная, вызванная объективными обстоятельствами дела и общественным резонансом, который оно вызвало.
Общественный резонанс, конечно, здесь сыграл и очень серьезно сыграл. Я думаю, что нам всем нужно будет готовиться к тому, что еще придется поучаствовать в этом резонансе. Мы и фонд «Руссидящие», конечно, в этом будем принимать участие. Мы всегда будем на стороне сестер Хачатурян. Но надо понимать, что сопротивление сейчас растет.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о деле Харви Вайнштейна. Тоже связано, в общем-то, с главной темой нынешнего дня – коронавирус. Человек в тюрьме подхватил коронавирус. Сейчас он получил очень суровый приговор – 23 года. И о том, какой резонанс это дело имеет не только в Америке, в мире, но и, прежде всего, какое влияние оно имеет на Россию. С нами, напомню, руководитель юридического департамента «Руси сидящий» Алексей Федяров. И по скайпу у нас с вами несколько экспертов. И, в частности, сейчас о своем опыте общения со Слуцкий-гейтом рассказывает журналист Ольга Чуракова, которая во времена этого дела была корреспондентом «Ведомостей» в Думском пуле.
Уголовное преследование невозможно именно за домогательство, потому что у нас нет такой статьи. Почему, в принципе, сейчас такая ситуация невозможна? Ну, потому что другой уровень осознанности, наверное, у всех. Вот эта грань, где домогательство, где там обычный флирт, где какие-то уже вещи, выходящие за рамки привычные, она очень тонкое. Мне кажется, что у нас женщины часто все сводят к шуткам. Это все очень размыто, очень боятся об этом говорить. Девушки, которые там, ну, которая в итоге рассказывала про шутку, ей понадобилось довольно много, я уверена, времени на то, чтобы собраться и вот так вот выступить. И было много девушек, которые просто не хотели об этом говорить. История с ним не была уж, ну, такой уж неочевидной, да, все как бы понимали, что это за человек, как бы понимали, что он довольно так, ну, интересным способом общается, я никого не обвиняю, опять же, но это был какое-то такое... Ну, то есть, это, знаете, когда вы сами еще не понимаете, что, возможно, это неприлично, это не должно так вот, ну, вести, и как бы это все приходит в процессе, когда вы начинаете это обсуждать сами, когда эта проблема всплывает, потому что, ну, была такая первая реакция у всех, ну, вот он же так общается, так, таким странным образом, да, так странно, очень вежливо там называет ласково как-то девушек, которых он видит в первый раз. И это же все, как бы, мы сами учимся, да, и не всегда понятно, как бы, как на это реагировать. Думский — это одни девушки, ну, практически, да. Ну и, конечно, русский менталитет, как бы, мужчины — это мужчина всегда прав. Не вообще в этой, как бы, ситуации, а в целом, да, что мы привыкли немножко это все спускать. И, конечно, тяжело об этом разговаривать, особенно в нашей среде, где, ну, тебя скорее даже мужчины-начальники поднимут на смех и скажут, ну что ты там, тебе, наверное, показалось, тебе, наверное, хочется внимания лишнего. Я помню, что когда начинали обсуждать эту историю, у некоторых наших начальников в каких-то других коллективах, еще где-то, иногда проскальзывала такая реакция. То есть люди просто отказывались это серьезно обсуждать. Потом уже, с течением времени, конечно, это начало меняться. Общество дорастает постепенно. То есть даже после этой ситуации уже стало как-то легче на эти темы разговаривать. И как бы эта история со Слуцким в любом, как бы, подобном кейсе, она вспоминается, ее никто не забывает. Там бойкот у некоторых СМИ до сих пор на него действует. Ну, во-первых, ничего сделать фактически нельзя будет, да, так как, опять же, ну что, ты пойдешь в суд, но это не очень сложно доказуемая история, да, там нужно будет вываливать все эти записи. Это неприятно, как бы психологически это вызывает отторжение. Потом ты понимаешь, что, скорее всего, этому человеку ничего не будет, да. Хорошо, если ты работаешь в какой-то бизнес-компании, где прописан, ну, как бы, харассмент, да, прописан в каком-то, как это называется, догмах, да, компании, где, как бы, за это могут уволить. Но наше государство нас никак не защищает. И, конечно, чисто психологически очень тяжело. Ну, ты можешь признаться там маме, папе, каким-то близким. Даже маме, папе нет. Скорее близким подругам и друзьям, чем вот родителям. Но это такая тема запретная. Она для женщин не всегда приятная, вообще никогда не приятная.
Журналист Ольга Чуракова в беседе с корреспондентом Антоном Сергеенко. К нам по скайпу присоединяется Белла Рапопорт, журналистка, феминистка, гендерная исследовательница. Белла, да, здрасте. Ну вот говорим, не знаю, может быть, слушали первую часть нашего разговора с Аленой Поповой по поводу приговора Вайнштейна. Насколько вообще он может иметь влияние на российское, ну даже сейчас скажем, давайте не о юридической системе говорить, а вообще о российском обществе. Как он будет воспринят в России, в российском обществе, и может ли он оказать какое-то влияние на повседневные практики?
Мне сложно говорить за все российское общество, потому что Россия очень большая, и я не могу, например, говорить за регионы, что там происходит. Да, я слежу за Фейсбуком и за какой-то там условно прогрессивной частью общественности, которая представляет собой мой круг общения. Да, и я вижу, насколько проблемы того, что происходит на Западе, волнуют людей, и мы, с одной стороны, хотим себя считать частью этого дискурса, а с другой стороны, мы ему отчаянно сопротивляемся, потому что вот всех очень расстраивает, что там происходит. Им кажется, что победили какие-то фемки, СЖВ. Вот, но я уверена, что, тем не менее, да, это каким-то образом повлияет, не прямо сейчас, но повлияет, потому что обсуждение этого вопроса о том, что... Ну, то есть изнасилование не считается серьезным преступлением. Я это даже по себе замечаю, да, как вот Бурдье в «Мужском господстве» пишет, что угнетение, оно не строится на прямом таком насилии. Да? То есть мы все являемся частью этого дискурса, и изнасилование не считается серьезным преступлением. То есть воровство считается, не знаю, что продажа наркотиков считается, убийство считается, а изнасилование, ну, это что-то такое очень зыбкое и как бы вообще жизнь портит людям, которых в тюрьму за него сажают. И этот прецедент, он, собственно, что он показывает, что нет, это все-таки преступление, и за него можно сажать. Да? То есть все разговоры вокруг дела Вайнштейна все это время велись, что а вот суд, как бы презумпция невиновности, и вот суд, собственно, приговорил. Но людей, которые говорили о презумпции невиновности, и это не устроило. Да? То есть теперь суд продался, или, не знаю, прогнулся, как у нас принято говорить. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вот тот факт, что за изнасилование сажают, может очень многое поменять, ну, со временем в представлениях людей о том, насколько это серьезное преступление.
Вот относительно российских представлений. Я помню, когда были дискуссии относительно, когда начиналось, только раскручивалось дело Вайнштейна, меня, честно говоря, вроде я как живу в этом обществе, общаюсь с женщинами, с мужчинами, но я даже не подозревал, честно скажу, о масштабе проблемы. Людмила Петрановская написала, что каждая вторая российская женщина имела опыт изнасилования или попытки изнасилования, и практически каждая, за редкими исключениями, пишет она, имела опыт сексуального абьюза, приставания, лапания, сексуальной угрозы. Это так? Вы согласны с такой оценкой?
Вы помните, был флешмоб, я не боюсь сказать, еще до МИТУ у нас был собственный флешмоб, который в Украине зародился, и все русскоязычное пространство. И несмотря на то, что я к этому времени довольно долго уже занималась темой насилия над женщинами, была глубоко в нее погружена, я была шокирована масштабами того, что я увидела. И в том числе масштабами того, какое количество женщин в детском возрасте подвергались приставаниям и насилию сексуальному. То есть там какие-то посты начинались со слов «мне было 7 лет». И это была какая-то просто... Это было цунами какое-то. Ну, это было просто жутко. И кроме того, это пробудило какие-то мои, там, например, собственные воспоминания о событиях, которые я забыла, не считала чем-то важным, да, а потом вспомнила, что со мной ведь тоже это было. То есть меня там, не знаю, лапали тоже за попу в транспорте в 12 лет. И, не знаю, там, не всегда мой секс был там очень добровольным, да, с моими бойфрендами. И, в общем, просто представление о том, что такое насилие, оно тоже должно расширяться, потому что и вот эти все разговоры, они помогают где-то, потому что пока что представление большинства людей изнасилование — это когда ты идешь по улице, на тебя набрасывается маньяк, затаскивает тебя в кусты и там насилуют. Но на самом деле это, конечно, не так. Это все чаще всего осуществляют родственники, бойфренды, мужья, да, и это самими женщинами в том числе очень часто не считается изнасилованием, потому что это, ну, как бы не обсуждается в таком виде. И подумать о том, что, ну, может быть, это было изнасилование, для того, чтобы была возможность об этом подумать, это нужно обсуждать. Вот, ну, в общем, я согласна, да, Петрановской.
Алексей, да, сейчас я к Алексею обращусь. Но, с другой стороны, получается, что мы как бы здесь в таких ножницах. С одной стороны, растущая проблема осознания этого всего, да, в частности, вот это флешмобы, МИТУ, и я не боюсь сказать. А с другой стороны, все-таки очень сильно патриархальное общество и ритуалы власти, тот же Слуцкий. Ну, даже вспомним то, что Путин говорил, да, когда вот это знаменитое, когда с Маше Кацавом было, когда посадили президента Израиля, там за 18, по-моему, изнасиловали. Вот это знаменитое «мы его все завидуем», настоящий мужик. И вот это вот, как бы, с одной стороны, очень мощный патриархальный дискурс такой, как бы, на основе такого мужского клуба, мужского согласия. А с другой стороны, вот это вот растущее осознание масштаба проблемы.
Вы знаете, мне кажется, то, о чем говорим мы, то, о чем говорит Белла, которую я читаю постоянно и с огромным уважением отношусь, это все ограничено нашим каким-то узким фейсбучным, наверное, даже миром и каким-то какой-то узкой стратой. Я достаточно часто разговариваю с детьми 14-15-летними, когда меня приглашают в администрацию комиссии по делам несовершеннолетних, в администрации районов разных Подмосковья, с которыми мы дружим. Просто поговорить с детьми, такие полуофициальные встречи, когда, ну, как полуофициальные, потому что первая половина официальная, там замглавы администрации или там сотрудники полиции разговаривают, там, дорогие дети, надо хорошо учиться, там, потом, а потом они уходят, и уже мы разговариваем с детьми. И когда сидят передо мной люди 14, 15, 16 лет, девочки, мальчики, это уже девушки и юноши. И я объясняю им, что, ребята, вот есть возраст уголовной ответственности, с 14 лет вы можете быть привлечены не просто по особо тяжким преступлениям к уголовной ответственности, что вот вам говорили только что тете, а вообще, вот, например, за всю статью 131, за всю статью 132, то есть за все изнасилования, за все действия сексуального характера.
А уточни, 131 и 132 это что?
131 это изнасилование, 132 это насильственные действия сексуального характера. Mm-hmm. Две основные статьи, которые у нас работают именно в половых преступлениях. У меня начинают спрашивать, что такое 132? Потому что 131 изнасилование еще более-менее себя понимают. И когда я объясняю парням, говорю, вот смотрите, вы в школе зажали девочку в углу, там, подняли юбку, потрогали грудь. Это 132 статья. Это насильственные действия сексуального характера. Вы бы видели, как на меня в этот момент смотрят девочки. Вот 14-15-летние девочки. Они смотрят, и у них неприятие меня. То есть я разрушаю их догматику. Я человек, который приехал и говорит, что то, как вы живете, неправильно. И они не читают Беллу, они не читают меня, они не читают вас. Они живут вот в этом мирке. Они живут в своем мире, где вот так вот и нужно. И именно эти люди, да, они потом подходят ко мне в коридоре, говорят, давайте салфачок запилим, там, вы так интересно рассказывали. Но они идут, продолжают жить так же. И они сейчас, вот, послушав, например, Беллу или Алену Попову, которую тоже с удовольствием читаю всегда, ну как с удовольствием, там такие вещи пишут порой, что слезы наворачиваются, они не смогут воспринять то, что пишут они. То, что девочки 14-15 лет не смогут воспринять то, что пишут Алена и Белла. А им надо это воспринимать. Вот в чем проблема.
Как это поменять, Белла? Как вы считаете, насколько в России вообще возможно это, так сказать, мытьем таким, не мытьем, так катанием, постепенное проникновение вот таких вот случаев, типа Вайнштейна, западных флешмобов? Возможно ли какое-то, так сказать, структурное изменение вот этой структуры патриархального сознания, которое, вот соглашусь с Алексеем, оно же основано в абсолютно равной степени на молчании жертв. Оно не на поведении насильника, оно на вот этом огромном общественном договоре, по которому жертва принуждается к молчанию и всю жизнь молчит.
Ну да, конечно. И помимо того, что она должна молчать, во очень многих случаях, действительно, я согласна с тем, что девочки могут агрессивно реагировать на разговор о том, что их плохо хватать в коридоре и задирать им юбку, потому что в этом же патриархальном обществе их ценность, она зависит от того, как часто их хватают за грудь и задирают им юбку. Я вспоминаю, как я в третьем классе наблюдала, как девочек хватали, нажимали в угол и целовали, и мне тоже этого хотелось, потому что мальчики зажимали, да, потому что я видела, что всех девочек зажимают, то есть меня не зажимают, то со мной что-то не так. Я не цена, я некрасивая, я там еще какая-то не такая, да. Вот, то есть это такая действительно очень крепкая такая структура, построенная на том, что все в ней участвуют. И есть очень много... Опять же, я, правда, не знаю, насколько это массово, да, насколько это имеет массовое влияние. То есть есть не только я и Алена Попова, есть Ника Водвуд, который снимает, да, видео, ну, там, более доступные для подростков. Вот, и много подростков я вижу там в Инстаграме и ТикТоке, у которых уже, кажется, вообще феминизм и ЛГБТ-рейх наступил там. Но я, конечно, уверена, что пока нынешняя власть существует, на структурном уровне это изменить будет очень трудно, потому что уроки секс-просвета в школах никто вводить не будет, да, и в детских садах вообще, честно говоря, их нужно вводить уже начинать. Не знаю, в гинекологических консультациях вместо проспектов о том, как нужно делать аборты, и опять же никто не будет никаких, не знаю, брошюр из кризисных центров раздавать. И вот, к сожалению, вот это такая очень большая структурная проблема. У нас общество живет с интернетом и с какими-то поступлениями информации из других мест, да, там, не знаю, Запада, не Запада, у нас тоже свои есть феминистки. Вот, да, но тем не менее, для того, чтобы эти изменения имели силу, имели место, распространяли широко, они должны быть на системном уровне они должны происходить, потому что блогов, конечно, недостаточно. Да, да. Вот.
Понятно. Спасибо, Белла. Это была с нами Белла Рапопорт, феминистка, журналистка, гендерная исследовательница. Алексей, вот действительно, Белла говорит о том, как переливается дискурс власти вот в этот вот дискурс мужского насилия. Кейс Слуцкого, он вообще не имеет никаких шансов, никаких перспектив, только кроме, ну так скажем, репутационного ущерба в маленьком либеральном сегменте общества. Да, то есть это он посылает сигнал фактически всем людям, что да, это допустимо, потому что могу, как вот это в России любят говорить, потому что может, потому что власть.
Вы понимаете, говоря о кейсе Слуцкого, мы должны четко представлять себе, что оценка властная этого кейса – это оценка лягушек из того же болота. Они все так же живут. Все женщины, которые там в Думе, в Совете Федерации его поддержали, они сами выходцы из этого болотца. Сами.
То есть сама идея, что да, женский, что корреспондентский пул женский, это воспринимается как эскорт.
Да,
то есть
они
вот ездят, говорят, ездят, так сказать, сильные да, мужчины, а с ними, так сказать, шлейфом будут, значит, женщины эскортом.
Вы вдумайтесь в эту фразу. Не устраивает, говорят, уходите. И они уверены в этом, вообще власть придержащие, люди, которые живут на Рублево-Успенском направлении, люди, которые обладают какими-то финансовыми возможностями, они же живут с тем, что вот именно на это место, на место тех, кого можно похватать за попу, всегда огромная очередь. И именно поэтому первая реакция Слуцкого – это не отрицание, не агрессия, не гнев. Это удивление. Вы же должны радоваться, удивляется он. Я вам внимание его оказал. Я там не взял очередную там 17-18-летнюю из той вот очереди, которая в модельном агентстве мне предоставляется. Я на тебя внимание обратил, ты пошла, написал. Он удивлен, он искренне удивлен. И вот эти вот все женщины, которые там в комиссии тоже выступали, они же все говорили снисходительно с позиции. Там, они не могли сказать. Вот прямо, напрямую, но прямо в глазах их читал, что ну, девочка, ну мы же все оттуда, ну мы же все это прошли, ну что ты говоришь, это же классно, это же здорово, посмотри, где мы теперь и кто ты, вот как они смотрелись. Не надо ждать от этого болотца другой оценки, они там живут, они там и будут жить, они никогда из него не выберутся, никогда.
О перспективах изменения общественной атмосферы в связи с делом Слуцкого рассказывает Алексей Федяров и наши гости по скайпу. Продолжаем наш разговор о деле Вайнштейна, о том, как оно повлияет или, скорее, не повлияет на Россию, но в любом случае это событие большого глобального масштаба. О последствиях дела Вайнштейна, приговора Харви Вайнштейну рассуждает феминистка Залина Мершинкулова в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко.
Случай с Вайнштейном, он беспрецедентный в том смысле, что наконец-то, что произошло, перестали пестовать вот эту культуру слатшейминга, когда женщина виновата всегда. Если не виновата эта женщина, то виновата другая женщина. То есть культура, вот она патриархальная именно такая. То есть вот ее точно изнасиловали, вот в суде уже это доказано. Что говорит патриархальное общество? Совсем обалдели эти бабы, актрисы, они же типа должны быть, типа, с точки зрения общества патриархального, в общем, как они это называют, давалками, я не такое еще цензурное слово тут подобрать, потому что они не цензурные персоналы. Вот, типа, а как? Типа, если вот патриархальный искренне возмущается, что, во-первых, ты актриса, а значит, ты должна давать. Тем более она в красивом платье ходит, в обтягивающем. Что, вы с ума, что ли, сошли? То есть, вот. И поэтому очень сложно в таком обществе объяснять, что женщина, жертва насилия, не виновата никогда. Виноват всегда насильник. Вы же понимаете, что бороться с человеком, у которого все деньги, все влияние, все власть. А Харви Вайнштейн – символ этой системы. Он один из держателей власти вот этой. И вот это люди не очень понимают. Типа они спали с ним там, выполняли, что он хочет, а теперь они, видите ли, возмутились. Почему женщины молчали столько лет? А я объясню, почему они молчали. Потому что они ждали, когда наберется хотя бы какое-то количество других людей, которые устали от этого просто беспредела и смогут высказаться. Понимаете, люди всегда чего ждут? Чтобы они были не одиноки. А представляете, ну, высказалось бы две, там, как бы они выглядели. Их бы просто затравили, этих женщин, и все. Их бы сказали, ой, началось, смотрите, кому-то секс не понравился, видимо. Или кто кому-то кто-то не перезвонил после секса. Понимаете, людей, которые не боятся, их очень мало. И за это их винить не стоит, потому что это нормальное человеческое ощущение страха перед громадной, непобедимой системой. Вот маленький человечек, маленькая актриса и громадная киноиндустрия, возглавляя, где один из топ-лиц – это Харви Вайнштейн, который рулит там всем, заправляет, у которого все схвачено. Какая-то там женщина одинокая на каблучках в платье, никогда не будет ее голос иметь столько же веса, чем голос этих больших толстосумов, которые все вместе. Это вот и называется банька «Мужское государство». Туда не пускают женщин. И поэтому только сейчас мы начинаем объяснять, что голос женщины должен приравниваться по равнозначности, быть равноценным голосу мужчины. И это очень тяжело менять, потому что исследования показывают многочисленные в Швеции, в Норвегии, в Испании, в разных странах, в России тем более, что люди не воспринимают женщину равноценной мужчине, равноценной. Тут речь вообще не о равноправии. Проблема гендера, вообще, что такое гендерные проблемы? Это в том, что как бы ты ни была бы классной, умной, замечательной, все равно мужчину воспринимают серьезнее, чем женщину. А, женщина, ну все ясно. Все ясно, наверное, у нее месячные. И вот это отношение, оно будет еще очень долго. И с ним нужно работать, работать, объяснять, что это гендерное искажение, что это сексизм, что это сексистская оптика, что ее нужно исправлять, ей нужно работать. Мы все были мизогинями в свое время, и женщины все в России были мизогинами. Все, кто сейчас феминистки, все прошли этот путь. Но это, чтобы пройти этот путь, нужно об этом узнать вот, сначала. А это долго. Поэтому и вводят всякие квоты и так далее. Просвещение не может пройти за недельку, за две и за пять минут.
Залина Маршалмулова, активистка, феминистка, авторка телеграм-канала «Женская власть» в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Видите, сколько у нас феминитивов. Вот, так сказать, в языке пытаемся расчленять мужскую власть, патриархальную власть. И по скайпу к нам присоединяется Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» и ведущий радиостанции «Серебряный дождь». Привет. Я хочу спросить сразу вот про Вайнштейна, по восприятию приговора в Голливуде. Ведь это же действительно человек-эпоха, человек-пароход, и как подумаешь, это его фильмы, они, собственно, создали, да, наше восприятие кино последнего там 30 лет. Да, «Криминальное чтиво», «Секс, ложь и видеопленка», «Влюбленный Шекспир», «Английский пациент». Это просто эпоха. И вот, так сказать, удар в самую сердцевину вот этой вот большой голливудской империи. Насколько единодушен Голливуд в оценке этого приговора?
Ну, во-первых, он довольно единодушен как бы внешне. Да, я не знаю, насколько здесь можно говорить об единодушии, которое не высказывается вслух, потому что некоторые вещи, ну не то что опасно, но как бы считается, что не очень их красиво сейчас говорить вслух. Конечно, есть и те, кто возражает, и есть те, кто не согласны, но их мнение мы особенно не слышим. Наоборот, есть консенсус вокруг того, что Харви Вайнштейн получил по заслугам. И могу отреагировать двумя репликами, наверное, на ваше замечание, на вашу подводку. Да, конечно, Вайнштейн очень влиятельная и важная фигура. Но его фильмы, вот эти вот слова, он был продюсером-лоббистом. Он помогал фильмам попасть на фестивали, он помогал фильмам попасть на «Оскар». И в этом, в его власти, он был действительно человеком, упивающимся власти, ему мало было равно. Но он никогда не был творцом, который придумывает эти фильмы. Он не был продюсером, соавтором ни для кого. Ни для Тарантино, ни для... Ну, список можете продолжить, да, он может быть огромным. Достаточно посмотреть просто другие фильмы этих режиссеров, которые они сделаны без Вайнштейна, вы увидите, что принципиальной разницы там нет. Вот, второй момент... В этом же и дело, именно в его влиянии. Говорят много с осуждением в адрес американского суда, что процесс показательный, и поэтому это плохо. Я бы не сказал, что показательный процесс – это всегда плохо. Потому что Вайнштейн действительно стал символом. Он стал им задолго до Мету. Вот я занимаюсь кинокритикой активно больше 20 лет уже. Все это время говорят о том, какой Вайнштейн... влиятельный, нечестный человек, какими он пользуется рычагами на своих актеров и актрис, на своих режиссеров и так далее и тому подобное. Это общеизвестный факт. И казалось, что поскольку он успешен, управы на него не будет никогда. И вот эта управа нашлась. Это сигнал всем остальным, не только в отношении, кстати говоря, секса и насилия, хотя это в первую очередь важно. Поэтому, ну, я полагаю, что приговор был вынесен, это правовой приговор, он сообразуется с американскими представлениями, о плюсуются разные сроки и так далее и тому подобное. В этом я мало понимаю, я не юрист. Но, безусловно, его символический смысл нельзя считать маловажным, и в данном случае это... Ну, такое действие некой революции, имитует, конечно, своеобразная революция. Революция не может сменить власть по-настоящему, если она не гильотинирует какого-то из королей. Увы, опыт всех революций это показывает. Нельзя вежливо отставить короля и посадить его жить в какой-то Версаль и там себя хорошо чувствовать. Ему совершенно необходимо обезглавить для того, чтобы дать сигнал перевернувшемуся миру о том, что этот переворот совершился.
Вайнштейн в этом отношении, конечно, очень символичная фигура в отношении вообще не только, да, мужской, но и структурной власти. А Голливуд же, наверное, в принципе достаточно такая авторитарная, властная, патриархальная структура. Насколько вообще Голливуд изменится не только в отношении харассмента, но и в отношении вот таких вот, так сказать, неприкасаемых лиц, в отношении этой структурной власти, в отношении согласия подчиненных на молчание в обмен на какие-то позиции, на роли, на продвижение фильмов?
Изменится все и уже меняется. На самом деле уже изменилось. Уже несколько лет все этой истории, и все изменилось. Но нужно здесь понимать важную вещь. Постоянно звучащие опасения по поводу того, что это будет диктат слабых сейчас, что вот любая секретарша сможет пойти и наврать про своего босса, и потом его посадят или расстреляют, она получит все, что хотела, не знаю уж что. Пока что ни одного такого случая нету. Ни одного случая вскрытой клеветы, которая привела бы к разрушению карьеры, нету. Нам со стороны отсюда кажется, что очень опасно давать власть в руки, ну как бы это перевертыш власти, тем, у кого этой власти не было, отбирая у тех, у кого было. Россия очень в этом смысле консервативна, и многим у нас кажется, что если власть у кого-то есть, то это, во-первых, не беспричинно, во-вторых, не просто так, в-третьих, это... Уж так повелось, и не надо раскачивать лодку. А тут взяли и все раскачали до такой степени. По-моему, тот факт, о котором говорят, что в больших голливудских офисах сейчас мужчины-начальники просто боятся закрывать дверь. И любую встречу с женщиной проводят при открытой двери. И, конечно, никто просто так никого не шлепнет по заднице, не отпустит какого-то комментария. Вообще-то говоря, это хорошо. Сейчас это вызывает ужасную фрустрацию людей, которые просто перестраивают весь свой поведенческий кодекс. Но пройдет 10-15 лет, и возникнет новая генерация, она уже возникает, и менеджеров, и подчиненных. И эта этика будет переделана, она будет перестроена. Понимаете, ну извините меня за некорректную, заведомо некорректную аналогию, я все-таки ее приведу. До Холокоста очень многие люди, в том числе совершенно разумные, рациональные, порядочные, считали нормальным еврейские анекдоты и шутки на тему евреев, захвативших весь мир. Но когда это привело к большому кровопролитию, просто в какой-то момент это стало останавливаться, это стало неприличным. Ну, естественно, есть люди, которые по-прежнему это допускают до сих пор, которые считают это нормальным, которые верят, что евреи управляют миром при помощи своих каких-то тайных протоколов. С этим ничего сделать невозможно. Но мы знаем, что это маргинальные группы, что их меньшинство. И мне кажется, что с патриархатом, во всяком случае, в Голливуде, уж точно, ну и во всех больших корпорациях, тоже сейчас начнет происходить именно это сдвижение. На мой взгляд, это только хорошо. Хотя, конечно, по-человечески можно посочувствовать человеку, который, именно посочувствовать, который ответил вот этим процессом практически за всех. Но мы знаем случаи любых публичных судов, когда выбирается несколько человек, отвечающих за всех. Ну, тоже из декабристов не всех повесили, и тоже после Нюрнбергского трибунала не всех ждала смертная казнь, в том числе людей, совершавших ужасные вещи. Ну, вот так устроен мир. Всегда, к сожалению, когда есть некое коллективное преступление, за него расплачиваются отдельные личности.
как Алексей говорит, как пошел паровозом по делу, да?
Ну, да.
Так сказать, взял на себя большую часть коллективной ответственности Вайнштейн. Но здесь, да, интересно, получается, что происходит некое приведение в соответствие объявленных, так сказать, сценарных принципов Голливуда, да, и внутренних практик его. Потому что уже много лет, если не десятилетий, Голливуд проповедует гендерное равенство, и вот, так сказать, мы видим команды героев, в которых, так сказать, ведущие роли играют и женщины, и, так сказать, и люди с особенностями, и люди другой расы, и как бы на экране все совершенно политкорректно и толерантно. Но внутри, за ширмой, да, происходила вот эта вот практика дискриминации, и сейчас эта ширма снята, и как бы Голливуд должен жить по тем принципам, которые он уже не первое десятилетие проповедует. Спасибо, Антон. Мы уже скоро уходим из эфира. Поблагодарим Антона Долина за участие в нашем эфире. И Алексея спрошу. Вот действительно меняющиеся... Это ведь не только юридическая практика, не только этика. Ведь, мне кажется, будет меняться сама антропология отношений между мужчиной и женщиной. Вот сейчас вот эти вот российское патриархальное сознание все просто прям цветет и пахнет. Шутит по поводу того, что вот в Швеции надо давать бумагу, согласие перед тем, как ты, так сказать, ты вечером познакомился в баре с девушкой, поднимаешься, идешь к себе или к ней домой, и вы оба подписываете бумагу, что, так сказать, консент, да, согласие, взаимном согласии на сексуальные взаимоотношения. Что действительно мы движемся в этом направлении, так сказать, вот этой вот абсолютного равноправия и контрактности в отношениях между мужчиной и женщиной?
Куда-то мы движемся, но наше общество настолько свыклось к симуляции вот этого движения, к тому, что нами управляют симулякры, что, я думаю, часто это все будет фиктивно. Для меня будет показателем, когда я вот напишу очередной пост в Фейсбуке про то, как ко мне обратилась девушка, с которой изнасиловали, и распишу, что было, и ко мне никто не придет в пост с комментариями о том, что сама виновата, она шла в короткой юбке или в платье, значит, она, как сказала Залина Дафалко. Вот тогда я увижу, что что-то меняется. Но я уверяю, сегодня я напишу, и там 10 человек придет и будет рассказывать о том, что сама виновата, девушка виновата.
Ну что ж, мир меняется. Дело Вайнштейна – это огромная рубежная, сказал, вещь, потому что она еще происходит в такой в цитадели, одной из цитаделей современного мира. Голливуд – это то место, где это не только фабрика грез, это фабрика моделей поведения, это фабрика социальности, фабрика вообще нынешнего человечества, потому что там производятся модели, которые затем потребляют миллиарды и интериоризируют в своем поведении. Так что Вайнштейн в тюрьме, Вайнштейн болен, пожелаем ему выздоровления, но, так скажем, дело его живет, и дело Вайнштейна, оно по-прежнему оказывает влияние на то, как строятся отношения между мужчинами и женщинами, между начальниками и подчиненными, даже в таких местах еще патриархальных, как Россия. Так что продолжаем следить за этими изменениями. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Если ты хотел собрать всего дюму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было.
Не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом.
В этом выпуске «Книжные дилеры».
Сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентную виду Руссо.
Что такое реальная цена? Реальная цена – это момент, когда в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».